Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Центральноевропейское общество сегодня. После впечатляющих побед бархатных революций, после экономических реформ и мягкой декоммунизации, после вступления в Европейский Союз и присоединения к европейским демократиям новых стран, которых называли недавно найденными родственниками европейской семьи, перманентные политические кризисы, борьба власти и оппозиции, полиция, которая разгоняет демонстрантов. Все это отчетливо видно, в особенности на примере того, что происходит в Венгрии. Да еще и на фоне 50-летия Венгерской революции 1956 года. Даты, которая, казалось бы, должна была консолидировать венгерское общество, венгерский народ, а на самом деле еще больше разъединила противоборствующие стороны. Что происходит? Почему общество так реагирует на прошедшие годы перемен? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, директором Института социологии Академии наук Венгрии Палом Томашем. Здравствуйте, господин Томаш.
Добрый день, добрый вечер.
Ну и, собственно, вот с этого начнем. Мой первый вопрос. Можно ли ожидать в ближайшем будущем умиротворения страстей Венгрии? Готово ли венгерское общество, по вашему мнению, к нахождению компромисса?
Я думаю, что, в общем-то, венгерское общество готово, венгерские элиты не готовы. И я думаю, что, в общем-то, конечно, компромисс будет достигнут, но компромисс будет в таком плане, что, собственно, каждая группа элит будет жить, в собственной сфере, создает свою или консолидирует свою собственную идеологическую сферу, свою инфраструктуру, и люди будут жить, в разных племенах, я бы сказал. И эти племена будут консолидированы, они уже консолидированы.
А как могло получиться, что в 21 веке в европейской стране, известной своими мыслителями и мыслителями политическими, недавно, в России только вышел большой том венгерской политической мысли, люди живут как бы в разных группах, это означает в разных цивилизациях, как бы не замечая друг друга, можно сказать, не замечая ценности друг друга.
Я думаю, что, в общем-то, конечно, в многих европейских странах это так. Собственно, племена, довольно четко обозначены, четко разделены. Есть племя модернистов, племя западников, и есть племя, я бы сказал бы, почвенников национал-консерваторов. Это не уж такая большая разница, эта же разница существует, в общем-то, существовала, начиная с 19 века и в центральноевропейских обществах, и эти же общества существуют, если хотите, и в обществах, постсоветских, в том числе, и, мне кажется, и в российском.
Да, возможно, вы правы, это, кажется, интересно проанализировать и по отношению к российскому обществу, но заметьте, что в Венгрии эти две группы, они как бы составляют каждую половину страны, вот что любопытно, потому что в российском обществе нельзя сказать, что половина населения модернисты, а половина населения консерваторы, здесь как-то все, модернистов меньше, наверное, и они как-то, те модернисты, которые чувствуют потребности консерваторов, можно так сказать, они находят поддержку, а в Венгрии половина людей, они как бы реформаторы, а половина людей, как мы видим, небольшие сторонники реформ, или я ошибаюсь в этой оценке?
Можно сказать, да, конечно, в данном моменте, общество в этом плане разделено, но, конечно, здесь просто, чисто кристалли, идеологии или идеологических, каких-то исторических моментов. Здесь очень важно, что здесь появились, и политические лидеры, и в этом, и в том лагере, причем политические лидеры талантливые, хорошо говорящие, но иногда и неплохо мыслящие, и довольно жесткие и жестокие по отношению друг к другу.
Но вот тут тоже нужно, наверное, попытаться разъяснить нашим радиослушателям определенные противоречия. Вот вы когда говорите, допустим, о модернистах, о реформаторах и о консерваторах, о почвенниках, у вас получается так, логически, что реформаторы — это левые, а почвенники — это правые. Или не... А вместе с тем, ведь правые проводили экономические реформы довольно активно. Виктор Орбан тоже был, когда был премьер-министром Венгрии, лидер правых, был вполне активным реформатором. И вот левый премьер-министр Ференц Дюрчань тоже отнюдь не ретроград, да? Кто же реформатор, кто консерватор в этой ситуации?
Значит, в данном смысле однозначно, что, во-первых, значит, реформы Орбана были ограничены. Мы, что, безусловно, реформы Венгрии, это слово, значит, большая разница между в данном моменте центральноевропейской Венгрии и, значит, я бы сказал, значит, российским вариантом реформ, что здесь, значит, уже в годы 70-е, 80-е существовала партия реформ, причем это была партия Януша Кадара. И причем и внутри этой партии были и консерваторы, и реформисты. И если из российского варианта, из российской КПСС, значит, ушли реформаторы и оставили Горбачева с коммунистами, здесь произошло наоборот, разделили партию, реформаторы остались, выгнали коммунистов и создавали свою партию, ту партию, которая уже 3 раза выиграла политические выборы, в том числе, значит, последний раз, значит, 3-4 месяца тому назад. И фактически эта партия реформ, реформистов, и продолжает, значит, управлять страной.
Вот, собственно, о том, как это все начало развиваться, мы сейчас поговорим с директором Института социологии Академии наук Венгрии Павлом Томашем после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Веселье Руси есть питье». Почему так смертельно выпивают россияне в этом году? Ответ ищем с политологом, обозревателем литературной газеты Александром Цыпко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портиков. Мы беседуем с директором Института социологии Венгерской академии наук господином Павлом Томашем. Вот вы только что говорили о том, что левая — это реформатор. Я позволю себе в таком случае обратиться, если угодно, к истории венгерских левых, к 56-му году, если угодно. Потому что вот в Советском Союзе всегда говорили, что коммунистическая партия Литвы, почему она оказалась такой восприимчивой к идеям независимости своей страны? Потому что это был такой вот орден меченосцев, как бы группа номенклатуры, которая прислушивалась больше к настроениям собственного населения, чем к тому, что происходило в центре, в Москве. И в результате выиграла. Осталась в политической жизни, сохраняет до сих пор пост премьер-министра, та формация, которая на основании коммунистической партии Литвы вообще возникла. Да? Вот партия левых. Венгерская партия трудящихся, а потом Венгерская социалистическая рабочая партия. Может быть, это всегда была партия реформаторов, начиная с середины 50-х годов, когда Матиаша Ракоша и Эрве Гирео заставили уйти с руководящих постов, и Имре Нать, и Янош Кадар были по-своему реформаторами. Потом Янош Кадар строил гуляшевый социализм. Потом в партии появлялись новые люди, которые тоже считали необходимым провести экономические реформы. Потом был Имре Пожгай, да? Теперь вот Ференц Дюрчань. Получается, что вся история венгерских левых, несмотря на крайне неблагоприятный исторический фон и необходимость быть в тени Советского Союза почти все время, да, это история продвижения вперед. Но тогда почему этой партии недовольна половина венгров?
Ну, во-первых, потому что это парламентская демократия, и потом в этом парламентской демократии, значит, безусловно, значит, существует меньшинство и большинство, но большинство с ними все-таки в настоящее время довольно, и фактически даже в те годы, которых, значит, управлением страны занимались не социалисты, социалисты остались самой крупной по парламентскому, значит, подсчету голосов партии, так что реально получается так, что начиная, кроме короткого интервала, начиная 90-94 года, когда, безусловно, я бы сказал, значит, общая философская, так сказать, но среда, что ли, изменения геополитического, значит, пространства в Восточной Европе, значит, не благоприятствовала, значит, венгерским социалистам, они до этого, конечно, парламентского, значит, большинства до 1989 года не было, такого не могло быть, хотя бы в то время, значит, отметили разные первые, значит, пионеры общественной мысли, изучения общественного мнения, значит, в Восточной Европе, что, наверное, все-таки венгерские коммунисты были бы единственной партией в 70-е, 80-е годы, которые при парламентских выборах могли бы выиграть, значит, в той стране парламентские выборы, а после 94-го года, значит, до сегодняшнего дня она осталась самой крупной парламентской партией Венгрии, а то, что, значит, я бы сказал, 55-45, это реальная расстановка сил по голосам, значит, между левыми и правыми, настоящая юная библиотека, это нормально, ведь, собственно говоря, вся 7-8% разницы, это ну, в нормальных европейских парламентских демократиях, это нормальная разница между большинством или меньшинством в данном парламенте данной страны.
Когда Виктор Орбан и венгерские правые в первый раз пришли к власти, то за пределами Венгрии это казалось такой вот победой свежего ветра, если угодно. Это были молодые люди, энергичные, не вышедшие из коммунистической номенклатуры, совершенно по-другому представляющие Венгрию, как бы имеющие преемственность своих политических взглядов, но я даже не знаю, в какой Венгрии, ну, наверное, не... В той Венгрии, о которой можно было мечтать после развала Австро-Венгерской империи, да, можно так сказать, условно, да, не
но,
в хартийской.
Простите, что я вас перебиваю, да. Это все не так, это, конечно, было все по-другому. Значит, Орбан был чрезвычайно интересным молодым либералом. Молодым либералом, которого очень уважал, я бы сказал, открывал, значит, Сорос в то время, и открывали венгерские либералы, я бы сказал, венгерская интеллигенция, если эти венгерские диссиденты или позиденты того времени. Но они считали его комсомольцем, собственно. Значит, я бы сказал, значит, молодым соратником, который должен расти, расти, расти. Но выборы в то время, в 90-м году, выиграли уже национал-консерваторы, умеренные националисты. Но так как их лидер скончался от рака в 93-м году, и вот эта национально-консервативная сеть мнений осталась без вождя, а молодому Орбану надоело быть младшим товарищем диссидентов, я бы сказал, комсомолом венгерского СПС, он, значит, извиняюсь, плюнул им в лицо, перешел на другую сторону, организовал консерваторов, которые остались без лидеров, значит, вокруг себя, выиграл выборы, и таким образом из тех пор, причем это тоже довольно интересно, может быть, для российских радиослушателей, значит, венгерская либеральная партия, партия постдиссидентов, которая в Венгрии называют СДС, партия свободных демократов, является младшим партнером во всех правительственных коалициях социалистов. Значит, представьте себе, значит, я бы сказал, значит, пост Горбачева во главе, значит, России на младших постах министра индустрии с известным реформатором с Гайдаром. Вот примерно вам и фокус, значит, венгерских реформ.
Да, но эти реформы, тем не менее, так или иначе были продолжены левыми, причем, что опять-таки любопытно, что левые, когда вернулись к власти, они ставили уже не на политиков и не на номенклатуру, там, молодую номенклатуру прошлых лет, вот на настоящих комсомольцев, да, если угодно, они все время предпочитали бизнесменов. Появление господина Дюрчиня в результате, это такой, ну, я бы сказал, результат.
Это было совсем не так, значит. Победил над Орбаном не молодой Дюрчин,
да,
а
не
Дюрчин, бывший, значит, комсомолец, бывший, значит, или теперешний, бывший олигарх. Тогда был просто скромным помощником победителя нового премьер-министра в 2002 году. Это победил человек, который был, безусловно, уже банкиром в Венгро-Французском банке, но который одновременно был уже в партии социалистов в 90-е годы, значит, министром экономики и министром финансов. И, безусловно, до 89-го года, тоже интересный маленький момент в этой истории, был заместителем премьер-министра. Значит, представьте себе, значит, премьер-министра последнего коммунистического правительства, который на парламентских выборах через 8 лет в форме, значит, французского банкира выигрывает выборы.
Ну, легко представляю. Это Черномырдин, например.
Я не думаю, что, так сказать, выиграл, значит, сам парламентские выборы во главе партии от собственного имени. Его назначили на этот пост те руководящие...
Нет, я имею в виду при других условиях политических, но мы же просто ищем фигуру.
Да, структура другая, да, безусловно.
Вот, но в любом случае, понимаете, всегда в партийной номенклатуре были люди, которые хотели делать политическую карьеру и которые хотели делать предпринимательскую карьеру. Господин Мэдиши, да, он был человек, который хотел делать предпринимательскую карьеру.
Значит, Дюрчин, значит, начал свою карьеру, значит, в качестве идеологического секретаря, значит, одного из венгерских горкомов комсомола, и закончил партийскую карьеру в старом режиме в качестве идеологического секретаря Центрального комитета венгерского комсомола, и потом оттуда ушел бизнес.
А вы знаете, что это вот биография почти очень многих российских олигархов, да? Вот господин Ходорковский, о котором так много говорят сейчас, он начинал карьеру в Центре научно-технического творчества, которые создавались тогда комсомолом. А вот господин Орджоникидзе, министр правительства Москвы, который курирует вот все эти игорные заведения, ну вот эту часть бизнеса,
конечно,
он бывший секретарь ЦК КВЛКСМ. То есть это ведь естественно.
Основная разница заключается в том, что умные московские или не московские комсомольцы ушли из комсомола и стали олигархами антикоммунистическими, антилевыми, а умные венгерские комсомольцы становятся олигархами, остались левыми. Значит, я лично познакомился с Дюрченем, я бы сказал, я не помню, в 95-м или 6-м году, он уже был тогда, значит, ну, при наших условиях крупным хозяйственным игроком в области алюминиевой промышленности и так далее и тому подобное, и ему понравился значит, известный реформатор, социал-демократ, английский теоретик социологии Антони Гидденс, который известен российским радиослушателям. И он на собственные деньги, значит, начал наше знакомство с тем, что на собственные деньги он стал издавать, переводить и издавать Гидденса, и искал людей, с которыми можно было говорить о Гидденсе. Потом еще, не мечтая о политической карьере, стал субсидировать социологические конференции и конгрессы. Помню, у нас в 1999 году, значит, он еще не был в политике, он действительно был чистым бизнесменом. В 1999 году, значит, мы организовали, причем с участием большой группы, значит, московских, ведущих московских социологов, большую конференцию, значит, конгресс о десятилетии смены власти в Восточной Европе, который был субсидирован им, имеется в виду Дюрченем. Так что вот эта странность, я бы сказал, олигарха, думающего, интересующего, значит, социальные теории и так далее, уже с 90-х годов у него как-то, значит, было на виду.
Ну, а может быть, это не странность, может быть, это опять-таки естественно для людей, которые, делая деньги, те имеют какую-то гуманитарную подкладку в образовании.
Легко может быть, я просто его не знал до этого момента.
Да, вот опять-таки напомню, что тот же Ходорковский, опять-таки, по своей ли инициативе, по своим договоренностям с Кремлем, он создавал фонд «Открытая Россия».
Да, да? Конечно,
да,
конечно,
вот, конечно. И таких примеров можно привести много, я просто говорю о Ходорковском, ну, что он на слуху у наших слушателей, хорошо известен,
да, конечно,
как фигура, а в принципе таких случаев, когда человек добивается больших денег и вдруг ему хочется одновременно еще издавать философскую литературу, например, их много. И опять-таки это связано с тем, что это бизнесмены такого особого рода, которые приходят в бизнес не с биржи, не с каких-то технических вузов, а именно оттуда, откуда они приходят. Вот из кабинета, где всегда гуманитарные науки ценились по каким-то непонятным причинам больше, чем технические.
Мы думаем, здесь есть и чисто обрациальный момент. Я помню, я разговаривал с другим, значит, но менее, так сказать, по финансовой силе значительным человеком здесь, в Венгрии, который был, значит, дедовским секретарем Будапештского горкома, и потом он перешел в бизнес, он не стал крупным собственником, но был хорошим таким технарным управленцем, значит, причем большой итальянской компании. Я ему говорю, слушай, значит, ну тебе же хорошо, ты же на месте, ты много зарабатываешь, итальянская компания, значит, тебя не трогает и так далее и тому подобное. Но он говорит, понимаешь, значит, мы же привыкли к тому, чтобы управлять страной, это была наша игра, и другие игры нам не интересны.
Ну вот, кстати, нашел еще один пример, подтверждающий наш с вами вот этот разговор. Это Виктор Пинчук, зять президента Кучмы,
да,
бывшего.
Конечно, конечно.
Человек, который вот сейчас недавно привез в Киев Фукуяму. Пригласил,
да,
его,
и,
да.
И, кстати, создает крупнейшую коллекцию современного искусства в Киеве.
Да, первую вообще в украинской истории, наверное. Да. Это вот тоже такой удивительный пример интереса человека к этой сфере жизни. Ну, хорошо, это я понимаю. Я вот не понимаю другого. Вот сам уровень претензий, да, к левым, к Дюрченю со стороны оппозиции, он ведь, по идее, исключительно нравственного характера. Можно
я
так
думаю,
сказать.
Нет, я думаю, что дело более простое. Конечно, значит, сейчас подробности интересны, да, он был, говорил своим, он, кстати, был возмущен, значит, я бы сказал, был тупизмом рядовых активистов венгерской соцпартии, значит, там скандальные его высказывания о том, что мы все врали, он имеет в виду не только себя, но и себя, но и вообще, я бы сказал, значит, венгерскую политическую элиту, значит, представьте себе ситуацию, значит, социалисты выиграли выборы, значит, это парламентская республика, значит, у них 180 мест в парламенте, и, значит, на уикенде, на Балатоне, значит, на даче они организуют встречу парламентской фракции. Он сначала выступает, говорит о том, да, нам нужны реформы, мы идем дальше, значит, будет реформа того, другого, значит, будет реформа, значит, в системе здравоохранения, будет новая экономическая элита и так далее и тому подобное, и потом каждому из этих, ну, это была умеренная такая речь, потом каждому из этих, значит, членов парламентской фракции дается 5 минут, чтобы они высказывали бы о своем видении будущего. Выступает 180 человек и говорят глупости. Говорят, ну, не все, я понимаю, но говорят, значит, о своих мелких проблемах, о своих мелких интересах, о том, насколько, так сказать, они летают, но летают низко и так далее и подобное. Значит, сидит этот реформатор, все равно он так сказать, откуда сейчас, сидит человек сильной воли, у которого есть видение, сильное видение о том, как эта страна должна выглядеть в этой новой Европе. И слушает своих соратников, которые, он понимает, что они его не понимают. И он, значит, потеряет контроль над собой, все это идет, значит, идет о том, что, значит, все это происходит, значит, ну, при закрытых дверях, и выступит и говорит нецензурными выражениями о том, что, ребята, вы с ума сошли, вы не понимаете, где мы находимся, вы не понимаете, где вы находитесь, и мы до сих пор вай, но сейчас мы должны уже, наконец-то, сказать, понимать, где мы находимся, что мы должны делать. И вот оппозиция, которая готовится систематически, оппозиция, значит, очень интересна. Оппозиция не просто оппозиция, оппозиция это новый тип, я бы сказал, восточноевропейской оппозиции. Такой оппозиции, такую оппозицию мы видели, кстати, и на Украине, видели, ну, и, так сказать, их количество, значит, растет. Если я проигрываю, значит, я демократ, но если я проигрываю выборы, и таким образом, значит, через парламентские, значит, выборы или через президентские выборы я не мог реализовать себя, значит, выборы были надутыми. Значит, все это было не так. Значит, если я, значит, я парламентский демократ, пока парламентская демократия работает на меня. Если парламентская демократия работает против меня, я уже не демократ. Вот таким образом венгерская оппозиция действует таким образом. И то, что мы видели, надувание истерии, вывод людей на улицу, создание, так сказать, я бы сказал, конткультуры, вот этой национальной конткультуры нетерпения, негодования, это все связано в значительной степени многими, конечно, факторами. Но здесь важно и скрой являлись личные амбиции, я бы сказал, сильного лидера оппозиции Виктора Орбана. Но здесь речь идет не просто об одном человеке, я говорю о новом типе политического лидера в Восточной Европе, который, я бы сказал, половинчатый демократ. Демократ пока ему это хорошо.
Вот, кстати говоря, это очень интересная тема, потому что действительно мы видели такие примеры не только в Венгрии, мы видели в различных странах Центральной Европы, и все это начиналось действительно с украинских событий, когда демократические фракции оказывались на грани поражения, как правило, главным козырем в защите своих интересов становилась уличная демократия. И кульминация этой уличной демократии была оранжевая революция на Украине, которая привела к власти Виктора Ющенко в результате дополнительного тура президентских выборов. Все увещевания аналитиков, которые говорили о том, что оранжевые в результате этого уличного прихода к власти неминуемо потерпят поражение, начнется деградация всех тех ценностей, которые они могли бы защищать в парламенте, были проигнорированы и западными сторонниками такого развития событий, и теми украинскими гражданами, которые посчитали необходимым предпочесть уличные демократию, парламентской демократии и выборной демократии. Но об этом поговорим во второй части нашей программы с господином Павлом Томашем. А сейчас краткий выпуск новостей. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая журнала Ирина Лагунина говорит о новых бедных Европы. Почему происходит социальное расслоение, энергетическая безопасность вокруг России и уникальный опыт Беломорской биологической станции МГУ. 22 часа с повтором в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом «токсический гепатит», 27 скончались. В Псковской области умерли 16 человек, в Белгородской более 40. Случаи отравлений суррогатом отмечены также в ряде других регионов и в приграничных с Россией районах Латвии. Возбуждены десятки уголовных дел. К поискам 5 моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье», привлечены силы ВМФ России. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130. НПО, не прошедшие процедуру до 18 октября, были вынуждены прекратить свою деятельность с правом оформить документы позднее. В пригороде Тбилиси сегодня произошел мощный взрыв на газозаправочной станции. Точное число жертв пока неизвестно. Из-под завалов извлечены тела 3 погибших. Спасательные работы продолжаются. В афганском городе Тиринкот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Взрывное устройство было приведено в действие рядом с переполненным микроавтобусом. Руководство Европейского Союза не считает вступление Украины в ЕС делом ближайшего будущего. Об этом было заявлено сегодня в Хельсинки на саммите ЕС-Украина. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу отметил, что ни мы, ни Украина пока не готовы к такому шагу. Европарламент отверг призывы продлить на год все санкции против Узбекистана, введенные после кровавых событий в городе Андижан. Депутаты подчеркнули, что должно быть сохранено эмбарго на поставки Ташкенту оружия и военной техники.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы пригласили в эфир директора Института социологии Венгерской академии наук господина Павла Томаша и беседуем с ним о состоянии центральноевропейского общества на фоне тех событий, которые мы наблюдаем в Венгрии. Напомню, уважаемые слушатели, также, что вы можете задавать собственные вопросы гостю. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Петербург 740 49 40. Мы обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пишите, звоните. Господин Томаш, я вот как раз хотел вернуться к тому, на чем мы остановились в первой части нашей программы. Имею в виду, что действительно очень недолгое время назад, 2 года прошло со времен оранжевой революции на Украине, революция рос перед этим была в Грузии, и казалось, что уличная демократия, она способна заменить парламентскую. Сцены... оскорбительные с точки зрения вообще парламентского опыта и Центральной Европы, и с точки зрения опыта бархатных революций на континенте, когда Вацлав Гавел был вполне легитимно избран президентом Чехии, Чехословакии еще тогда, да, вполне так спокойно и интеллигентно, сменились сценами вторжения оппозиции во главе с Михаилом Саакашвили в парламент, по сути, надругательство над парламентской демократией, уничтожением кресла президента Грузии сторонниками тогдашней оппозиции, возглавлявшейся Михаилом Саакашвили, Зурабом Жвани и Нино Бурджанадзе. При этом все это воспринималось как вполне естественное, логическое проявление демократии. Может быть, Центральная Европа вот сейчас начнет выздоравливать от этой вот постсоветской болезни, поймет, что Грузия и Украина были не примерами, что это были трагические, я бы сказал, такие вот результаты общественного развития, связанные с консолидацией власти в руках узкого круга номенклатуры, которая разбиралась вместе с собой и между собой и беспардонно использовала собственное население для того, чтобы разобраться.
Мне кажется, что здесь есть одна довольно большая разница. Конечно, об этом можно было долго говорить, но, в общем-то, я хотел бы подчеркнуть то, что довольно подробно изучать Украину и Грузию, и вообще постсоветское пространство, и особенно Украину. И мне кажется, здесь очень интересный был момент в этой самой, как раз оранжевой революции. Я бы сказал, оранжевая революция для меня была не просто, значит, попыткой, значит, заменить улицей парламентскую или там президентскую демократию, а была, я бы сказал, попыткой нового постсоветского среднего класса вытолкнуть из власти, хоть, я бы сказал, из власти культуры, значит, на уровне, значит, ну, что ли, появления, значит, ораторов и политики, и телевидения, значит, из я бы сказал, технократической номенклатуры. Значит, и чтобы мы видели там вот эту технократическую номенклатуру, которая пришла к власти, которая училась медленнее, чем учился вот новый, я бы сказал, значит, постсоветский средний класс. И вот этой новой постройке, значит, просто ужасно, я бы сказал, срезали уши те высказывания, тот стиль беседы, я бы сказал, просто язык, те предложения, те обороты, которые были высказаны вот Шеварнадзе, там, Януковичем,
да,
там,
Кучма, да, понимаю, далее. Потому что это были старые советские люди, по сути.
Это были старые советские люди, которые тоже учились, и тоже, конечно, очень много важному, умному, может быть, умному научились, но учились медленнее, чем новые профессионалы, которые уже представили новую формацию. В Центральной Европе этого нету, значит, нет этой драматической разницы, значит, дело в том, что мне кажется, что вот эти постсоветских царек и в Грузии, и в Украине не было интеграции, никто не занимался, я бы сказал, интеграцией, инкорпорацией вот этого нового, я бы сказал, постсоветского среднего класса власть. Была власть, я бы сказал, относительно новая 90-91-92 года, и были люди, которые были вне власти. В Центральной Европе, во всяком случае, 90-е годы, новый профессиональный класс Чехии, Венгрии, Польши, скажем, каким-то образом, хоть и разделенном виде, но все-таки был инкорпорирован существующие властные структуры. Нет этого противоречия, что вот номенклатура на этой стороне баррикад, а вот новые профессионалы, новые интеллектуалы, представители, я бы сказал, уже западизированного какого-то влияния находятся на другой стороне баррикад. Здесь просто другие формы работают, формулы работают.
Послушаем звонок из Петербурга. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Вот как известно, Гитлер был родом из Австро-Венгрии.
Из Австрии.
Из Австрии,
ну,
из Австрии, да.
Единое государство было Австро-Венгрия. Вот. Так вот, меня интересует, как вот нынешние события соотносятся со всеми традициями венгерской истории, и как вот, например, сейчас требуют ли там у вас вот эти участники событий, например, возвращения Трансильвании, к примеру?
Получилось так, что, значит, безусловно, участники уличных демонстраций в настоящее время это все-таки правые и ультраправые, это националы, которые требуют возвращения территории, значит, на которых проживают Венгрии, вообще, значит, возвращения в кавычках исторических территорий не Австро-Венгрии, а, значит, Венгерского королевства, которое находится сейчас, значит, в Трансильвании, в Словакии, в Западной Украине, в Хорватии, Сербии. Да, безусловно, эти люди этого требуют, но повторяю, это действительно, я бы сказал, традиционная программа венгерских ультраправых. Давайте обратно территории. Долой Трианонским мирным договором 1918 года, который расколол страну, старую страну. Да, это, безусловно, их идея.
Да, но мы должны сказать, что этих партий, по сути, нет в парламенте Венгрии. Да, они не пользуются поддержкой даже какого-то значительного числа населения.
Безусловно, значит, экстраправые, значит, выпали из парламента. Теперешняя, значит, правонациональная партия, значит, Фидес, партия Орбана, очень осторожно относится к этому делу. Кстати, довольно важно, что когда начались разговоры о том, чтобы вот Венгрию пустили бы в Евросоюз в начале 90-х годов, от нас Евросоюз требовал мирные договоры со всеми сопредельными странами, которые, значит, венгерское правительство, кстати, в то время тоже умеренное национально-консервативное правительство приняло, я бы сказал, значит, вечно существующих границ. И, собственно, эти границы сейчас являются и границами Евросоюза. И Евросоюз не хотел никакие территориальные игры на свои будущие границы с будущими соседями. Так что, безусловно, это не имеет никакого отношения ни к Евросоюзу, ни к современной Венгрии. Это какое-то, значит, я бы сказал, какая-то дурацкая игра в ретро.
Вот можно вообще, в принципе, сказать, что проблемы венгров, живущих в других странах Европы, они точно так же решаются после вступления Венгрии в Евросоюз, тем, что это единое пространство культурное, политическое, экономическое, как, допустим, решилась проблема, ну, я не знаю, ну, Тироля, да? Вот,
но
хороший
так,
пример.
Но это автоматически не решается, хотя бы это был важный момент, там, значит, я бы сказал, пропаганде Евросоюза в Центральной Европе, но, безусловно, я бы сказал, и брюссельское давление на Румынию, на Словакию, в том числе даже сейчас на Сербию, в решении своих, значит, национальных вопросов, своем, так сказать, я бы сказал, этнической, этнополитике, собственно говоря, привело к тому, очень положительном смысле, что сейчас в румынском правительстве, значит, правительственной коалиции и венгерская партия, значит, представляющая как раз эту Трансильванию, и хотя последние моменты, значит, изменилась расстановка политических сил Словакии, там к власти пришли, кстати, левонационалисты, левые, но националисты, и изменился состав правительства, оттуда как раз выпала венгерская партия, которая лет 8 была парламентской коалиции в очень важных ключевых постах коалиционном правительстве, так что решаются эти вопросы не через искусственного изменения или насильственного изменения границ, а через влечение в коалиционное правительство, значит, разнородных этнических групп населения.
Послушаем Виктора из Москвы. Здрасте,
Виктор. Здравствуйте. Виталий, очень приятного такого, был бы вот у нас такой же специалист, как вот вы сегодня пригласили, то у нас бы вот, в общем, не убивали бы народ «Единая Россия», то, что вот она сейчас его убивает, спаивает и прочее. Вот, уважаемый господин венгерский специалист, вот вы знаете, вы действительно очень повезло в вашей стране, что в ней есть вот такие специалисты. У нас вот наши академики, у нас есть Академия наук, но там, в общем-то, придурки сидят, понимаете? Они, в общем, ничего не понимают. И вот результат, и вот то, что вы говорите, вы, в принципе, действительно, вы правы, прогресс обеспечивает только левое движение. И вот у нас что произошло? Левое движение привело к власти правое движение, вот этих правых единороссов. Они, значит, развалили всю демократию и сейчас убивают народ свой. Вот скажите, у вас... А вот эти вот правые, я вот слышал, они, в общем-то, такие вот, они что-то вот, им было позволено, чтобы они убивали свой народ и разрушали демократию? Хоть чуть-чуть они там поразрушали вас что-нибудь? Вот.
Ну, спасибо. Собственно говоря, в Венгрии не в 89-м году, в смысле, это был наш 91-й год, не после этого, значит, выстрела не было. И, собственно говоря, значит, были, вот как раз, значит, была заваруха пару дней тому назад, я сам был на улице, был на так называемых баррикадах и так далее, значит, стреляли резиновыми пулями и, безусловно, пользовались разоточивым газом, но более серьезных каких-то, значит, средств не пустили в это самое, и было совершенно ясно, что этого не могло быть, потому что этого не может быть.
Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я вот не думаю, что следует сводить всю эту историю к политической кухонной склоке элит. Если десятки тысяч людей выходят на улицу с протестом, значит, у них есть на это основание. Я полагаю, что половина общества все-таки не забывает о том, что левые – это все-таки в какой-то мере наследники коммунистов. А ведь Венгрия, как и Германия, дважды подвергалась прямому террору коммунистов. Не только после Второй мировой войны, но и после Первой. И память об этом есть.
Ну, память об этом есть, но если уж говорить о том, безусловно, значит, не десятки тысяч, чуть меньше, все-таки многие люди вышли на улицу, и, в общем-то, мне, так сказать, учесть мнение людей, это очень важно. Я думаю, что эти люди, значит, я действительно пару вечеров провел вместе с ними, и я как-то, значит, их разделил бы на две группы. Безусловно, там была группа лузеров, людей, которые проиграли вот в эти годы перестройки и новой власти. Люди, которые были каким-то образом представителями, значит, я бы сказал, значит, специализированного, значит, какого-то труда, были какими-то, значит, инженерами, были какими-то, значит, техниками, и, безусловно, для них не нашлось места в новой Венгрии. Безусловно, это очень плохо, и, безусловно, они являются в этом плане, значит, представителями, значит, очень такого немалого количества людей, которые проиграли просто, значит, в эти годы. Но есть и другая группа, я бы сказал, традиционный средний класс, который каким-то образом надеяться на господдержку, на государственные работы, на то, что государство является для него каким-то очень важным зонтом, что каким-то образом вот госслужба является местом спасения для него для будущих десятилетий. И эти люди сейчас, это не в 90-е годы, в 90-е годы они были довольны. Вроде бы, значит, вот это, я бы сказал, социалистическая разновидность общества благоденствия, значит, продолжалась. Но сейчас этому конец, и эти люди как раз, значит, видя растущую, значит, я бы сказал бы, власть международных корпораций в Венгрии, видя растущую роль Брюсселя, значит, в этой новой Европе по отношению к национальным правительствам, видит, если не конец, но упадок государства собственного в данном моменте, значит, венгерского, и они крайне недовольны с распадом вот это, я бы сказал, госопеки. Очень широком смысле, не просто, значит, в виде, значит, каких-то, значит, там субсидий и так далее, а просто стабильной работы, реальной власти для распределения и так далее. И, значит, вторую группу представляют вот в этой сфере как раз те недовольные, которые недовольны не тем, что, так сказать, их поражение, так сказать, 90-е годы драматически ухудшилось, там их доходы исчезли и так далее, а наоборот, они, я бы сказал, до последнего времени считали себя в выигрышном положении, они, несмотря на то, что менялись правительства левые и правые, все-таки контролировали госслужбами, распределением госимущества и так далее, и сейчас все это исчезает из руки, они остаются, я бы сказал, голыми перед мультинациональными корпорациями и евробюрократами. И это, так сказать, их привезет в отчаяние. Это очень важный момент.
А это Леонид Владимирович из Москвы. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Здравствуйте, спасибо. В передаче заявлено два ключевых слова, на мой взгляд, которые соотнесение с пониманием содержания этих слов. И звучит вся эта очень важная дискуссия. Это понятие морали и понятие нравственного императива. Нет, не бывает случаев отсутствия морали. Но бывает воровская мораль, но это все равно мораль. И та мораль, которая называется высокой, это мораль, максимально приближенная к нравственному императиву. И деяния человека, бизнесмена, организатора производства, организатора политики, соотносить нужно с этими основными категориями человеческого сознания. Тогда все станет на свои места и не будет неправильного употребления слова «мораль». Спасибо.
Ну вот, кстати говоря, господин Томаш, то, что сказали Леонид Владимирович, там многие люди говорят, которые сейчас имеют претензии к власти по всей Центральной Европе, да?
Я думаю, что, в общем-то, конечно, значит, о моральной революции говорят многие, конечно, под этим подразумевают очень разные вещи, но здесь возникает очень, я согласен вообще, значит, с высказыванием уважаемого нашего радиослушателя, последнего, значит, нашего собеседника, но здесь возникает вопрос. Для меня, в общем-то, я бы сказал, для политического социолога, для эксперта, значит, по политическим деяниям, все-таки политика это, конечно, не аморальщина, но это, конечно, в рамках морально возможного все-таки искусство о возможном. Невозможного. Это может быть и такого быть может, но это не в сферах той политики, в которой мы живем.
Татьяна из Петербурга. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Русланова, Санкт-Петербург. Виталий, вам не кажется, что проблемы, стоящие перед постсоветскими странами, в общем-то, одинаковы и имеют решение только на уровне, не имеют решения только на уровне отдельных стран? Давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения североатлантической цивилизации как системы. Ведь именно в нее пытаются встроиться постсоветские страны. Тогда все сразу становится на свои места. Смотрите, падение нравственности – один из показателей переломной эпохи. Переломной, следовательно, революционной. Революционная эпоха становится тогда, когда одна из настроек не отвечает изменившемуся содержанию жизни.
Ну, вы понимаете, Татьяна, что это не ко мне, это как господин Томаш, что он социолог, да, я не смогу это все.
Следовательно, проблемы в идеологии, ставшие тормозом развития. И с этой точки зрения за венгерский народ можно порадоваться. Его коллективное бессознательное ощущает это несоответствие. И здесь скорее проблема элит, которые явно отстают в своем мышлении и не могут предложить, не отвечают чаяниям народа.
Но это что, кстати, что наш собеседник сказал вам в начале программы, что это проблема элит, да, господин Томаш? По сути, вы это сказали, когда начали.
Да, я бы подчеркнул другой момент. Значит, что многим кажется, что то, что значит, происходит сейчас в странах Средней и Центральной Европы, значит, вот эти кризисы и прочее, это, безусловно, является каким-то, значит, плодом, я бы сказал, постсоциализма или постсоветизма и так далее. Значит, безусловно, здесь очень, это очень важный момент, я не откажусь, не хочу отказаться от нашей общей совместной истории и так далее, но мне кажется, что мы здесь, я так сегодня об этом говорил, у нас в институте, значит, была встреча европейских экспертов, готовим новый проект и так далее, я им говорил, там, испанцам, французам, итальянцам, говорил о том, что, собственно, то, что они видят сейчас в наших странах, в том числе и в нашем, в моем городе, это не, прежде всего, это не постсоциализм, а это более чувствительные какие-то структуры, институты новой Европы, которые здесь просто быстрее реагируют на европейский кризис, чем структуры в их странах. Значит, фактически то, что они видят сейчас, это не реакция, значит, на, я бы сказал, на советское прошлое, каким-то отдаленном, не знаю, каком-то виде, а гораздо больше то, что они видят, это просто, ну, это предчувствие большого диалога у них в стране. Так что думаю, что кризис, я не знаю, не европейской цивилизации, на всякий случай кризис европейских политических элит, это, безусловно, это не далекое будущее, это наш, я бы сказал, это наш сегодняшний день уже.
Ну, вот сегодняшний день, так сказать, Центральной Европы, который может прийти в сегодняшний день западный, да, я так понимаю?
Так что я думаю, что просто мы более чувствительны к западному кризису, может быть, так сказать, социальный организм, институционный организм польского, венгерского, чешского, словацкого, так сказать, нового капитализма еще слабее испанского, французского, английского или датского, и поэтому мы быстрее реагируем на тот кризис, на который они, безусловно, реагируют, но реагируют мягче и с запозданием, а может быть, с запозданием, но не мягче.
Вот тут есть сообщение на пейджер от Андрея из Подмосковья, который спрашивает, не находится ли сейчас вообще Венгрия на пороге некой революции.
Нет, нет. Я думаю, что, кстати, думаю, что если, в общем-то, я бы сказал, мои биологические чувства меня не изменяют, я думаю, что как раз, значит, вот этот период, значит, я бы сказал, уличных бурей, это уже, значит, позади. Я думаю, что как раз, значит, с крупными столкновениями 25 октября, значит, 50-летие венгерского восстания 56 года, значит, я думаю, что каким-то образом были завершением на этом этапе, я бы сказал, уличной серии событий.
Москва, Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы добрый знаете, вечер. Недавно я получил интересные сообщения из Венгрии. Руководитель повстанцев, ну, этих демонстрантов, вернее, значит, его фамилия Кайрош, один из молодежных вожаков, он открытым текстом сказал, что движение, вот которое сейчас происходит, это движение повторения революции 56 года, октября. Причем он очень интересно высказался по этому поводу. Он борется против так называемых социалистов, которые являются практически не социалистами, а предателями, как он выразился, интересов венгерского народа. Это та же самая сталинско-брежневская номенклатура, о которой мы с вами, Виталий, говорили в прошлый раз.
Ну, я думаю, что это, безусловно, есть такие высказывания. Просто неопытные люди, которые говорят не просто о тех красивых словах, которые, значит, наш уважаемый радиослушатель говорил, но также и говорят, значит, языком, значит, и антисемитизм, и прочее, прочее, так что здесь, в общем-то, можешь найти, так сказать, и Зорна, и Мусор, сколько хочешь, можешь цитировать, как хочешь, но факт остается фактом, что, безусловно, значит, здесь есть очень важный момент, что, для, и здесь речь идет не о коммунистической номенклатуре, речь идет о том, что новые венгерские власти последние, я бы сказал, 10 лет, вложили довольно много денег во что, чтобы создавать, я бы сказал, игровое кино о 56-м годе. И появились фильмы, очень легко было найти госсубсидию на эти фильмы, которые, я бы сказал, какие-то эквиваленты наивных партизанских картин 50-х, 60-х годов. Или, если хотите, даже какие-то, я бы сказал, местные разновидности вестерна. Но, значит, такие же упрощенные модели, массовая культура, значит, я бы сказал, да, если... И получается так, что вот молодые люди смотрят на это кино, где все черно-белое, где, представьте себе, значит, Восточную Европу, значит, Советский Социалистический мир 56-го года, героиня в последнем, значит, французском, значит, белье, значит, отдается, значит, герою, революционеру и так далее. И они живут собственной жизнью, хорошей или плохой, у кого какая жизнь, и мечтают о том, чтобы быть, не просто быть героем, конечно, быть героем вот в форме этой массовой культуры, но они мечтают о том, чтобы каким-то образом не просто быть, значит, там, скромным программистом, техником или слесарем или кем угодно, а быть значимым для истории, быть значимым для собственной истории.
Слушайте, народа, любой молодой человек хочет быть революционером, это логично.
И таким образом они ищут себя, значит, из массового кино, если хотите, из революционных сериалов, какие-то объекты подражения. Я, так сказать, к этому отношусь с большим спокойствием.
То есть вы хотите сказать, что эти люди, вот точно это то же самое, что аналог французских событий, условно говоря, там 60-х годов, когда люди, которые выходили на улицы, даже брали Сорбонну, они потом оказались весьма добропорядочными и серьезными строителями нормального общества, да? Если
я
провести
думаю,
такую параллель.
Безусловно, так. Я думаю, значительная часть этих людей, которые, значит, в субботу, воскресенье играли революцию, очень добропорядочные бюргеры, очень честно, думаю, работают на тех рабочих местах, на которых они работают. Но здесь есть еще один, я бы сказал, чисто такой культурный, культурологический момент, что, ведь, собственно говоря, теперешнее общество, значит, и, ну, венгерское точно, но, думаю, российское все-таки это уже не общество, я бы сказал, активно верующих, а церковь все-таки создавала ритуалы, в которых ты сам не просто был зрителем, но и был участником. Значит, предложил тебе вариант, в котором ты мог чувствовать себя значимым, быть частью сакральности, каким-то участвовать в каком-то процессе, ну, общечеловеческом и так далее. Теперьший современный человек в этом уже не участвует. Для него вот эти процессы и прочие значительные степени, в всяком случае, в этой стране, если даже человек считает себя верующим, уже ничего не значимо. Ищет себе те места, где он не зритель, как телевидение, и не зритель, как политической жизни, где он один раз в 4 года выберет кого-то, кого он не знает, и может быть, и даже знать не хочет, а хочет быть где-то как-то участником чего-то крупного, чего-то значимого, чем-то больше, чем его жизнь. И для этого он придумывает себе всякие эрзацы.
Если подвести итог уже, собственно, нашего разговора, то можно сказать, что вот вы относитесь к происходящему сегодня отнюдь не как к повторению 56-го года, а как к некому вот такому вот политико-культурологическому спектаклю, который должен был усилить влияние правых, но отнюдь не изменит суть как бы парламентской венгерской государственности.
Я думаю, безусловно. Я думаю, то, что мы видим, это очень своеобразный, я бы сказал, своеобразный постмодерный спектакль. Один из тех новых спектаклей, туда входит и украинский, и, может быть, входят и другие, и польские, безусловно, которые каким-то образом создают что-то, я бы сказал, в культурологическом плане новое, несмотря на то, кто из этого в политическом плане чисто, значит, в рамках данной демократии выиграет или проигрывает, здесь происходит все-таки, я бы сказал, значит, создание какой-то новой драматургии. Безусловно, драматургия — это фарс. Безусловно, в этой драматургии очень много комического, гораздо больше комического, чем трагического, даже если люди это переживают как трагедию. Но, безусловно, я думаю, что очень важный элемент процесса учения, в котором мы все вместе участвуем.
Спасибо. Я напомню, что сегодня гостем нашей программы был директор Института социологии Венгерской академии наук Пал Томаш. Спасибо, господин Томаш, что участвовали в нашей программе. Чтобы поставить точку на венгерской теме, о которой мы говорили и на этой неделе с событиями 56-го года, процитирую часть рождественского стихотворения 56-го года выдающегося венгерского писателя, любимого моего писателя Шандора Мараи. Это кусочек, который я просто перевел за программу. Да. «Ангел небесный, приди к нам с вестью, останься в мороженом Будапеште. Там, где русские танки, где белые стены, там, где колокола онемели. Первая звезда здесь от тучи споткнется, праздничная елка не зажжется. Морозы, голод и страх неудачи. Расскажи миру, что это значит. И скажи всем в глубине ночи, то, что Господь явить чудо хочет». 56-й год, о Будапештском восстании Шандор Мараи. Спасибо вам, уважаемые господа, что были с нами. Спасибо, уважаемые слушатели, позвонившие, задавшие свои вопросы. Продюсер программы Наталья Флоринская, вел программу Виталий Портников. Сейчас должен вам сказать, что «Время свободы» в эфире «Итоги дня» подведет Андрей Шары. Общественная палата намеревается провести новый гражданский форум. Какой смысл имеет диалог правозащитников и власти в сегодняшней России? Соединенные Штаты построят 1000-километровую стену на границе с Мексикой. Можно ли таким образом решить проблему нелегальной эмиграции? Годовщина уличных погромов в пригородах Парижа. Почему власти Франции не в силах справиться с подростковой преступностью? И другие темы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.